Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко о главные темы выпуска. Ушедший в отставку глава Вымпелкома объявлен в федеральный розыск. Павел Астахов после скандала в 57-й школе призвал к вечному преследованию педофилов. Правоохранительные органы заинтересовались публикациями о раздевании студентов в Кемерове. В ГИБДД череду странных штрафов объяснили простой нехваткой кадров. Газета «Ведомости» написала о предложении Минфина заморозить финансирование части инвестиционных проектов. Турция сообщила, что готова присоединиться к Соединенным Штатам Америки в борьбе против исламского государства. В Москве открылась традиционная международная книжная ярмарка. И в США сегодня презентуют новый iPhone.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим также за лентами новостей. Срочное сообщение с Волгоградского проспекта. 5 автомобилей повреждены при обрушении части пятиэтажного здания на территории бывшего АЗЛК. РИА Новости сообщает подробности, ссылаясь на источники в экстренных службах региона. А ранее речь шла о том, что это четырехэтажное здание частично разрушилось. Нет, это часть пятиэтажного здания. Пострадали 5 автомобилей. Адрес: Волгоградский проспект, дом 36, корпус 36. Рухнула шахта лифта, общая площадь обрушения примерно 18 квадратных метров. Следим за развитием ситуации, возвращаемся к темам потока. Ушедший в отставку глава Вымпелкома объявлен в федеральный розыск. Бывший гендиректор Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск по делу о взятках руководству Республики Коми. Но это не за период, когда Слободин работал в Вымпелкоме, а еще предыдущая работа Слободина имеется в виду в данном случае. Как сообщает ТАСС, объявлено было об этом на заседании суда в Сыктывкаре по выбору меры пресечения совладельцу компании «Ренова» Евгению Ольховику, который тоже фигурирует в этом деле о взятках. Кстати, Ольховик уже арестован, суд санкционировал его арест на 2 месяца до 5 ноября. Ну а Слободин работал тогда не в Вымпелкоме, а возглавлял компанию Т-плюс, которая называлась тогда КЭС Холдинг и входила в компанию Ренова. С 2013 года он занимал пост гендиректора Вымпелкома, а вот теперь, в 2016, как только стало известно, что он фигурирует в деле о взятках, он уволился и оттуда. Павел Зайцев, член Президиума Национального антикоррупционного комитета, адвокат. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за дело? Имеет ли к этому отношение Вымпелком? И чем это может закончиться?
Ну, вы знаете, может быть, Вымпелком и имеет отношение, да? Тут сложно сказать. Домысливать можно. Вот. Но если конкретные физические лица имеют отношение, да, то имеет ли отношение организация, очень сложно сказать. Но я думаю, закончится чем? Скорее всего, дело будет направлено в суд. Те лица, которые будут в розыске, их будут искать и при невозможности их выдачи, да, то есть если установят, где они находятся, но страна их конкретно может не выдать под тем или иным основанием, то возможно заочное осуждение. Соответственно, когда дело будет направлено в суд, ну, скорее всего, будет вынесен какой-то приговор. Возможно, скорее всего, обвинительный. У нас оправдательных приговоров очень мало выносят. Вот. Возможно, дело это будет, возможно, показательное. Но если показательное, то будет, соответственно, достаточно суровый приговор. Если не показательное, значит, приговор будет, если будет обвинительный, то, возможно, достаточно мягкий.
Если я правильно понимаю, ну, судя по сообщениям Следственного комитета, в данном случае речь идет о группе «Ренова» с одной стороны и бывшем руководством Республики Коми с другой стороны. С одной стороны взяткодатели, с другой стороны взяткополучатели. Кто из них больше пострадает?
Вы знаете, все зависит от того, каким образом было выявлено это преступление. То есть, если, например, взяткодатель заявил об этом в правоохранительные органы, то он освобождается от уголовной ответственности. Если, опять-таки, взяткодатель активно сотрудничал с с правоохранительными органами, то его тоже могут освободить от уголовной ответственности. Немного дело обстоит со взяткополучателем. Ну и, соответственно, санкции статьи за получение взятки, они значительно выше, то есть строже, чем за дачу взятки. Поэтому, скорее всего, те лица, которые давали взятку, если и будут привлечены к ответственности, то они получат 40, если будут осуждены, будет вынесен обвинительный приговор, будут 40 меньше, чем у тех лиц, которые взятку эту получали.
Но когда мы уже сейчас знаем мнение следствия, ведь каждое слово значит. И вот смотрите, что здесь написано. Целью взяток было получение максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и обеспечение комфортных условий для работы компании. Получается, что взяткодатель главнее.
Нет, но может быть, но ведь на самом деле по уголовному кодексу ответственность несет более суровую, несет взяткополучатель, а не взяткодатель.
Хорошо, тогда другая история. Рассматривается история взаимоотношений региональных властей и компании холдинга «Ренова». Это громкое название, это громкий холдинг для Российской Федерации.
Да.
А Слободин последнее время работал в «Импелкоме». И обращаясь к сотрудникам в «Импелкома» с последним письмом, он пишет им: «Сейчас у вас всех будет непростой период». Это будет непростой период для «Ренова» или для «Импелкома» все-таки?
Ну, я думаю, что и для тех, и для других. Дело в том, что, вы знаете, но нельзя, например, какую-то организацию назвать, что там работают все, скажем так, или нечестные лица, или преступники. Нет, ни в коем случае. Но если кто-то из руководителей той или иной организации оказался замешанным в коррупционном скандале, ну, значит, под лупой будет вся организация, всех людей будут, или же ко всем людям этой организации будут относиться настороженно, но и будут проверяться эти лица сотрудниками правоохранительных органов на предмет возможности совершения других преступлений. Вот, то есть они проверку соответственную пройдут. Но нельзя ни в коем случае говорить, что если один из руководителей организации совершил преступление, или, например, обвиняется в совершении преступления, да, потому что преступником может назвать только суд. Если один из руководителей организации обвиняется в совершении преступления, ни в коем случае нельзя говорить о том, что вся эта организация криминальная. Нет.
Ну и последний вопрос, совсем коротко. Слободин, как сообщается, улетел в Ниццу. Из Франции выдают?
Ну, вы знаете, все зависит от того, где он будет находиться на момент, когда он будет подан в международный розыск, так? То есть федеральный розыск, это не значит, что он в международном розыске. Соответственно, все будет зависеть от того, а если у него, например, или политическое убежище, или, например, гражданство другой страны. Но если он, например, кроме того, что он гражданин России, он будет являться гражданином Франции, конечно, Франция его не выдаст.
Спасибо.
Потому что все страны своих граждан не выдают. Но есть большой шанс, что его все-таки попробуют найти и экстрадировать. Я думаю, он будет сопротивляться.
Спасибо. Павел Зайцев, член Президиума Национального антикоррупционного комитета, адвокат, был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов призвал после инцидента в школе 57, где предположительно могли растлевать школьниц, отменить срок давности за половые преступления против детей. Блогер Екатерина Кронгаус написала ранее в своем профиле в Фейсбуке, что учитель истории в этой самой 57-й школе якобы имел интимные отношения со своими ученицами. Следователи главного следственного управления СКР по Москве начали проверять эту информацию. А директор школы Менделеевич попросил столичный департамент образования найти ему замену, пока нашли исполняющую обязанности. В любом случае, сегодня Павел Астахов вернулся. Это первое. Второе, сегодня в Кремле сказали, что мы все начали задавать вопрос, Астахов, он не уволился, он еще работает. И в Кремле сказали, что не знают, когда уйдет Астахов. Судьба уполномоченного остается неясной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня буквально следующее: у меня нет такой информации. Мы по-прежнему исходим из того, что по возвращении из отпуска он имел в виду подать в отставку. Другой информации нет, сказал Песков во время беседы с журналистами. А мы возвращаемся к заявлению Астахова. После скандала в 50 57-й школе, вот как его прокомментировал Константин Добрынин, статс-секретарь и заместитель президента Федеральной палаты адвокатов России. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
С Астаховым большие проблемы, да, то есть я рад, что он наконец что-то сказал по этому поводу, хотя скандал по сфере его компетенции так или иначе продолжается уже практически, если не ошибаюсь, наверное, около недели, да.
Но он был в отпуске, насколько
я... мне кажется, он уже давно вышел в отпуск и даже писал какие-то по этому поводу победные твиты. Он предлагает поменять закон, потому что он что-то прочитал в интернете. Молодец, Павел, но так не делается, да. Есть аксиома: сначала надо установить пробельность нормы, понять, есть ли там пробел, не работает ли закон, недостаточен ли закон, затребовать статистику Верховного суда, например, для начала, да, потом посоветоваться с законодателями, с экспертами, каким образом аккуратно внести поправку в Уголовный кодекс, да, потому что это не книжка с раскрасками, да, которую можно раскрашивать как угодно, это серьезнейший источник права, а уже потом предлагать такие вещи, что он обязан был бы сделать, но, похоже, наверное, не сделал, воспользоваться теми правовыми механизмами, которые у него есть, я имею в виду там и прокуратурой, и следственными органами, да, да и просто самому можешь приехать разобраться, поговорить, что случилось, посмотреть, и понять, это не работает те правовые механизмы, которые есть, или, может, они работают, просто он, может быть, не знает сейчас, может, что-то происходит, да? Или нужно менять законодательство. Да. А когда ты сразу начинаешь, вот что-то произошло, да, это больная история многих, не всех, слава богу, наших законодателей. Когда что-то происходит, вот кто-то увидел с утра в интернете что-то, у нас сразу рождается какая-то странная законодательная инициатива, такая реактивная реакция. Вот реактивной реакции надо бы избегать.
Это Константин Добрынин, статс-секретарь и заместитель президента Федеральной палаты адвокатов России. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». А сейчас Анна Левченко, помощница уполномоченного по правам ребенка при президенте и лидер Всероссийского движения по противодействию насилию над детьми «Сдай педофила». Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас Астахов говорит, было бы неплохо отменить срок давности. А сейчас он есть, да?
Да, сейчас срок давности по особо тяжким преступлениям, если это речь идет об изнасиловании, в том числе несовершеннолетних, 10 лет, а если преступление средней тяжести, 3 года.
Но с вашей точки зрения, Астахов прав, когда требует отменить вот это вот?
Вы знаете, я давно считаю, что вот конкретно по статьям, которые связаны с сексуальным насилием над детьми, сроки давности давно пора отменить, потому что это... такая категория преступлений, которая помимо физического вреда наносит человеку тяжелейшую психологическую травму. Латентность этих преступлений до сих пор около 80%. Это говорит о том, что люди по разным причинам сразу после того, как в отношении них совершено преступление, долгое время скрывают и не сразу готовы обратиться к специалистам, правоохранительным органам, к психологам. И дети... бывает, что даже не осознают, что с ними в какой-то момент случилось что-то плохое. Педофилы так подходят к истории с совращением детей, что они убеждают детей, что все нормально, что это социальная норма, что это любовь. И ребенок вплоть там до подросткового возраста часто даже не подозревает, что случилось что-то плохое. А когда он уже сам осознает себя как личность, осознает какие-то свои проблемы, которые впоследствии у детей после такого и в сексуальной жизни в том числе возникают, и в плане того, что не могут там семью себе найти нормальную, потому что травма детства неизлеченная, вот тогда они понимают, что да, их, скажем так, здоровью и психике был нанесен серьезный ущерб, и готовы рассказать. Я считаю, что нужно давать шанс этим людям, пускай спустя время, но добиться все-таки возмездия.
Но подождите, вы же говорите, что главная проблема все-таки не в этом, а главная проблема в латентности этих преступлений, то есть в том, что они скрыты в тот момент, когда их реально можно расследовать. Может быть, пойти по этому пути и пытаться расследовать по горячим следам, сделать так, чтобы люди заговорили об этом сразу?
Вы знаете, и наше движение, и вообще во всем мире специалисты работают над этой проблемой уже долгие годы, но просто преступления настолько в интимной сфере, о которых мы говорим, в интимной плоскости находятся, что легко сказать, а чего вы боитесь, давайте быстренько сейчас вот все пойдем в Следственный комитет, напишем заявление. Вот пример 57-й школы говорит о том, что даже после того, как вот люди готовы что-то рассказать в публичном пространстве, в том же Фейсбуке, они не готовы к каким-то правовым последствиям, они не готовы идти и рассказывать все подробности, называть все фамилии следователям. Мы следили внимательно за историей в 57-й школе, и практически каждому, кто из пострадавших предполагаемых писал вот эти посты, мы обращались и называли номер нашей горячей линии, предлагали юридическую, психологическую помощь. Вот за всю неделю к нам из 57-й никто не обратился, ни из тех детей, которые учатся там сейчас, ни из тех, кто уже закончил эту школу и говорит о каком-то насилии в отношении них 13 лет назад.
Ну и последний вопрос, Анна, раз уж мы заговорили, начали говорить с реакцией Павла Астахова, вы как помощница его, что-то знаете о его возможном увольнении?
Вы знаете, я не могу это комментировать, я не его пресс-секретарь, я не Павел Астахов, потому что эти вопросы задавайте ему лично, это я комментировать не буду, тем более, что я вообще не в курсе этой ситуации.
Спасибо, Анна Левченко, помощник уполномоченного по правам ребенка при президенте России и лидер всероссийского движения «Сдай педофила».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Тем временем правоохранительные органы заинтересовались публикациями о раздевании студентов в Кемерове. Идет доследственная проверка. В интернете появились снимки обнаженных студентов первого курса ИСТФАКа Кемеровского университета. Правда, там все в университете это говорят, что ничего такого не произошло, все довольны. Раздевался только кто хотел, и это было все сделано по, что называется, по абсолютной договоренности. Но теперь Следственный комитет и ведет проверку. Вот что говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева.
В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление ответственных за данное мероприятие должностных лиц. Следователь должен будет разобраться, должны ли вообще они были там, вот на этом мероприятии находиться, а также выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. И хотелось бы отметить, что задача первостепенная – разобраться именно в причинах произошедшего, чтобы подобные мероприятия в будущем, возможно, были просто более безопасными для всех.
Надежда Ананьева из Следственного комитета по Кемеровской области. Запись предоставлена ТАСС. Ранее сегодня стало известно, во-первых, что декана уволили, а еще стало известно, что студенты и выпускники вуза запустили флешмоб в поддержку уволенного декана. Рассказывает Кирилл Печенкин. Он выпускник Кемеровского государственного университета. С ним побеседовал мой коллега Антон Кравченко.
Закончил его год назад, в 2015 году. Декан у меня очень много пар вел, я лично с ним очень много общался. Я на ковер к нему ходил, чего только не было у меня связано с деканом. Я об этом человеке всегда был наилучшего мнения, он очень хороший преподаватель. Как декан он вообще замечательный человек, только хорошее о нем могу сказать.
Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации, кто виноват?
Ну, вообще не считаю эту ситуацию какой-то супер такой страшной, как ее раскрутили в соцсетях в основном. Все равно все же пошло из соцсетей, из Твиттера, из ВКонтакта. То, что они разделись, я не считаю это чем-то таким, знаете, супер страшным. А то, что как они это рассказали своим родителям, да, я вот сейчас только что просматривал видео на Ютубе со всяких разных телеканалов, и там вот взято интервью у мамы одной из первокурсниц, которая там есть на фотографии, или первокурсника, я так и не понял. В общем, она там рассказывает, что ей ребенок рассказал про какие-то угрозы, ну, в общем, что вот ей угрожали там, что обмажут там фекалиями и прочим. То есть, ну, я считаю, что это дети как бы сами рассказали своим родителям такую историю, чтобы им не влетело за то, что они есть в таком виде на фотографиях. Вот. Виноват в этом я тоже со стороны университета даже... Ну, не могу предположить даже, кто может быть виноватым, потому что, как бы, ну, не считаю, что есть вина какая-то университета в этом, что каждый человек вправе сам решать, что ему делать, прежде всего.
Вот эту вот акцию, которую запустили «Я за ИСТФАК», как вы думаете, она к чему-нибудь сможет привести вообще, вот, что бы вы хотели, чтобы она принесла?
В этой акции я вижу, прежде всего, то, что донести до массы, до народа, то, что ИСТФАК — это все равно одна большая семья, что это те люди, которые не сдаются, и что, что бы ни происходило, что все это можно как бы решить, любую проблему сплоченностью наших коллективов. И вот то, что в поддержку, конечно же, трех замечательных людей из деканата. Это декана Константина Владимировича, Романа Сергеевича и Алексея Михайловича, замдеканов, да, двух. То, что они подали в отставку или их уволили, где, как пишут, я вот как бы официальной информации еще не видел. То есть их уволили или они сами ушли по собственному желанию. То есть в поддержку их прежде всего, потому что их вины здесь я вообще не вижу. Насколько мне известно, что кого-то из них вообще не было на посвящении, хотя вот на моем посвящении в 2010 году они присутствовали как бы все втроем. Вот, то есть они к этому причастны только как руководители факультета, но не более того.
Это выпускник Кемеровского государственного университета Кирилл Печенкин. С ним беседовал мой коллега Антон Кравченко. К теме того, что происходит с нашим обществом, мы вернемся сегодня на баррикадах. Буквально через полчаса.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
ГИБДД не хватает сотрудников для того, чтобы обрабатывать данные с дорожных камер. И это приводит к ошибочным штрафам. Так вчера на заседании общественного совета при МВД сказал глава Московской госавтоинспекции Виктор Коваленко. Я цитирую его по «Коммерсанту». А Алексей Забелин, который с нами на прямой связи, он секретарь общественного совета при МВД и ректор Московского финансово-юридического университета, сам был вчера на этом заседании. Алексей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но все-таки, значит, получается, что камеры развешивают, но при этом сотрудников, которые будут обрабатывать то, что с камер в итоге получается, не прибавили. Так, что ли?
Да, сотрудников действительно немного. Вот. И в связи с последним сокращением, а их количество еще уменьшилось. Вот. И, безусловно, их необходимо количество сотрудников, которые проверяют эти квитанции, вот, и акты, ну, количество необходимо увеличивать. Такое мнение общественного совета. Или перераспределить силы внутри ГИБДД вот, для выполнения этой важнейшей социальной задачи.
Но если говорить о том, что камеры так или иначе допускают брак, а сотрудников, которые проверяют, недостаточно много, может быть, ввести какой-то особый способ обжалования, ну, самых каких-то очевидных штрафов?
Да, и вчера на общественном совете этот вопрос обсуждался, вот с тем, чтобы создать систему, которая позволяла их обжаловать в ускоренном порядке штрафы. Так, и прежде всего усилить работу по проверке вот спорных вопросов.
Скажите, если я правильно понимаю, вчера говорили о том, чтобы как-то то ли отключить, то ли на какое-то время чуть аккуратнее относиться к данным камер «Стрелка плюс». Действительно это так?
Да, действительно. Действительно, этот вопрос обсуждался, и бывают, скажем так, неточности в работе камер. Сейчас этот регламент дорабатывается.
Но это проблема именно камеры, ее устройства, или просто таких камер больше, чем других?
Нет, таких камер немного. С ними сейчас проводится работа. Вот, и данные с этих камер перепроверяются.
Скажите, тут есть какое-то разное понимание того, что вчера говорил Коваленко. Он сказал, что эти стрелки сейчас отключены, или они по-прежнему работают?
Значит, по вопросу этих стрелок, стрелка плюс, вот обсуждался этот вопрос. Значит, данные с этих стрелок перепроверяются.
То они продолжают работать, просто их данные будут перепроверяться?
Да, безусловно, и более тщательно относимся к работе, вот, этой системы.
Ну и последний вопрос тогда, ведь, насколько я понимаю, в планах было еще много камер ставить на разных дорогах. Эти планы будут как-то корректироваться или камер будет все больше и больше?
Я думаю, что камер будет больше, потому что камеры – это одно из важнейших средств для уменьшения, прежде всего, аварийности на дорогах. И одно из важнейших средств для повышения дисциплины водителей. Вот, и мы видим по данным статистики, что уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий там, где происходит, там, где установлены камеры, и прежде всего снижается смертность на дорогах.
Спасибо, Алексей Забелин, вот, секретарь общественного совета при МВД России и ректор Московского финансово-юридического университета. Это программа «Поток». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Мы продолжаем. Ведомости сегодня пишут о предложении Минфина заморозить финансирование части инвестиционных проектов. Речь идет о текущих проектах из Фонда национального благосостояния. Эта идея есть в материалах министерства, которые подготовлены к бюджетному совещанию, которое запланировано у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Не хватает 3,5 триллиона для того, чтобы уложиться в целевой дефицит в ближайшие 3 года. И вот 2,4 триллиона рублей Минфин собирается привлекать, в первую очередь повышая налоговую нагрузку на нефтяников и «Газпром», собирая больше дивидендов с государственных компаний. Ну, а вот потом еще остается более триллиона рублей, и Минфин напоминает, что заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая не вложена в проекты. И вот либо заморозить финансирование текущих инвестиций, либо увеличить программу приватизации или займы выпустить. Андрей Мовчан, руководитель экономической программы фонда «Карнеги». Андрей Андреевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот фонд национального благосостояния, он всегда используется для того, чтобы финансировать некие инвестиционные проекты? Как вообще он пользуется? Что это за фонд?
Ну, же понятие всегда к нему неприменимо, потому что он появился не так давно.
Ну,
этот фонд создан,
да,
если хотите, по чилийскому образцу, образцу чилийского медного фонда, и он является одним из нескольких стабилизационных финансовых механизмов правительства, которые наполняются в так называемые пресловутые тучные годы и используются в так называемые пресловутые тощие годы. Вот сейчас годы тощие, по мнению Минфина, да, хотя это мнение спорное, но тем не менее, значит, они его придерживаются. И поэтому они там резервный фонд, и вот уже и фонд национального благосостояния хотят тоже использовать для того, чтобы закрывать дефицит. А его первичное предназначение – это специальные проекты, долгосрочные, малодоходные, которые способствуют общему развитию страны, и в частности, специально подчеркиваю, что в частности, а не только, экономики страны.
И все-таки, возвращаясь к этим инвестиционным проектам, пусть они и малодоходные, они уже действуют или это пока только идея?
Там есть целая комбинация. В марте был утвержден очередной окончательный список. Там 73 проекта формально, на самом деле их, наверное, в 2-3 раза меньше, потому что под формальными проектами часто понимаются разные части одного и того же проекта. В основном это сводится к строительству инфраструктуры транспортной. Там есть дороги, там есть железные дороги, есть аэропорты, есть придорожная инфраструктура. И очень немножко научных объектов и социально-медицинских объектов. Ну и, естественно, поскольку у нас чемпионат мира скоро, то там есть некоторое количество стадионов внутри этого списка проектов. Вот, в принципе, ни один из этих проектов не является напрямую коммерческим. То есть нельзя оценить там прямую прибыль от строительства там очередной дороги или моста, и тем более от стадиона, да? Особенно учитывая тот факт, что обычно они не прибыльны после чемпионатов и олимпиад. Вот, это чисто инфраструктурная операция. Ну, я там вопрос обогащения урана, да, там есть проект, который связан с лабораторными исследованиями в области быстрых нейтронов и обогащения урана. Это уже совсем проект из другой сферы, он скорее уже относится к каким-то военно-энергетическим технологиям, чем к бизнесу напрямую.
Теперь по поводу того, что такое целевой дефицит. Нам говорят, надо уложиться в целевой дефицит почти в 6 триллионов рублей, и из них 3,5 триллионов не хватает. Как это работает?
Ну, как мы понимаем, что у нас бюджет будет дефицитным в ближайшие годы, если не сказать навсегда, да, если мы не будем делать серьезных реформ и развивать бизнес в стране. Бизнес в стране мы развивать не собираемся, поэтому вылезло понятие целевого дефицита, то есть тот дефицит, с которым мы готовы мириться. Он, если я не ошибаюсь, это легко проверить в интернете, впрочем, составляет около 3% ВВП. С таким дефицитом мы можем жить, закрывая его за счет недоходных возможностей, то есть в каком-то смысле эмиссии, в каком-то смысле наращивания долга, в каком-то смысле реструктуризации расходов и так далее. А вот все, что сверх этого, правительством тоже достаточно условно считается незакрываемым просто так, и на это требуются какие-то ресурсы, связанные с имеющимися активами, вот в частности с резервами.
Когда мы говорим о неких активах, неких ресурсах, насколько принципиально для того, чтобы покрывать этот дефицит, проводить, к примеру, новую приватизацию?
Нет, ну, конечно, не принципиально, потому что все это очень условно, да, в принципе, и еще 3 триллиона рублей можно получить за счет того же внутреннего долга, там, эмиссии, скажем, или там реструктуризации каких-то действий внутри самого бюджета, да, откладывания каких-то расходов бюджета, вот, но правительство в любом случае вынуждено строить некоторую модель, в рамках которой оно оперирует, и принимать ее. Приватизация вообще не является источником средств для бюджета, ну, кроме каких-то совсем отсталых стран уже в катастрофическом состоянии экономики. Приватизация делается для того, чтобы компании лучше работали, потом и больше платили налогов. В данном случае это не ситуация, в которой мы можем на это положиться, потому что в России очень низкий уровень предпринимательской активности сейчас, он становится все ниже и ниже. Поэтому ожидать, что какие-то эффективные собственники купят государственные предприятия и сделают из них более эффективный бизнес, не приходится. И за приватизацию тоже денег не приходится рассчитывать на большой объем. Тем более, что деньги-то это все наши, внутренние, и мы и так их имеем в системе, и так они есть в авуарах там, банков и центрального банка. Соответственно, можно их просто занять, вместо того, чтобы за них отдавать гособъекты. Поэтому я думаю, что приватизация не является первичной задачи и главным способом пополнения бюджета сейчас.
Ну и последний вопрос от одного из наших слушателей. Он спрашивает вас, ну вот сам фонд национального благосостояния, это ведь разве не право на эмиссию денег? То есть в реальности денег нет, а дается некое право выпустить сколько-то денег в рамках вот этой величины так называемого фонда.
Ну, что такое фонд? Фонд – это некоторые реальные активы, номинированные в валюте, в золоте, которые хранятся у центрального банка, а еще точнее центральным банком где-то, так сказать, в разных депозитариях за рубежом и не только за рубежом. Но принадлежат они правительству. Поэтому что может делать правительство? Правительство может продавать их центральному банку за рубли. Центральный банк будет давать правительству рубли, которые правительство будет использовать. Откуда центральный банк будет брать рубли? Ну, во-первых, он может взять их со счетов банков внутри центрального банка. У нас сейчас огромная избыточная ликвидность в системе. У нас банки держат неразмещаемые деньги в центральном банке в больших размерах. Поэтому здесь можно просто передать правительству эти рубли, не меняя картинки. А может, конечно, и допечатывать рубли для этого, просто выпускать как бы новую, там, новые электронные записи или, там, если хотите проще, некоторую новую бумагу за денежную. Тогда это будет эмиссия, но эмиссия в размере 3 триллионов рублей, это там, меньше 10% нашей монетарной базы, и это не очень существенно, это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям с точки зрения изменения цен. Для сравнения, вот у нас сейчас инфляция 6% годовых, даже если она будет там, не знаю, 10-12% в год, это не как в Аргентине 25% в месяц было еще недавно. То есть это все находится в пределах здоровых уровней инфляции, которые экономика переживает легко.
Спасибо, Андрей Мовчан, руководитель экономической программы фонда «Карнеги», был с нами на прямой связи. Тем временем Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства, опроверг возможную заморозку финансирования проектов из фонда национального благосостояния. Он сказал, что такие вопросы не рассматриваются. Он добавил, что обсуждается только возможность возврата части средств, выданных РЖД, на закупку локомотивов. Они готовы вернуть, потому что у них идет удачное размещение, сказал Шувалов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Турция готова присоединиться к Соединенным Штатам Америки в борьбе против Исламского государства, террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Анкара готова по предложению США принять участие в совместной операции по освобождению города Ракка. Об этом, как сообщает газета «Харриет», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Востоковед Евгений Бахревский к нам присоединяется. Евгений Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что-то опять меняется с точки зрения того, с кем работает Турция?
Да нет, ничего не поменялось. Скорее, я вижу в этом некоторое метание Америки, потому что у нее там дела совсем пошли как-то плохо в связи с наступлением Турции, которая никак не вписывалась в ее планы. И более того, поступали какие-то сообщения, неподтвержденные правды о том, что в ходе наступления турецких войск в Северной Сирии даже американские военнослужащие были убиты. Поэтому как-то координировать деятельность в любом случае американцам придется, и кому-то же надо наступать для них на Ракку. Вот они решили в этот раз попытаться договориться с Турцией.
Подождите, да? Но если американцы пытаются договориться с Турцией, возникает же ведь и другой вопрос. И русские пытаются договориться с Турцией, и Турция таким образом становится главным участником того, что происходит на территории Сирии.
У Турции совершенно четко выражена собственная позиция по ситуации и совершенно четко сформулированные интересы. Они входят в очень резкое противоречие с американскими интересами и в некоторое противоречие с российскими, менее острое, надо сказать, чем с американскими. Поэтому, так скажем, эти игры будут еще долго идти, я думаю.
Ну и тогда следующий вопрос. Если мы говорим о наступлении на Ракку, если мы говорим о том, что Турция собирается делать это вместе с Соединенными Штатами Америки, а Ракка, если я правильно понимаю, это курды.
Нет, Ракка это столица исламского государства.
Да, это правда, но там сейчас курды, нет?
Нет, там сейчас исламское государство, но дело в том, что, ну так скажем, турки декларируют основную свою цель вхождения в Сирию. Это война против исламского государства, но заодно они воюют со своими основными там противниками, именно с курдами, которые главным козырем в руке американцев.
Вот, именно в этом мой вопрос, потому что если курды, значит американцы. Если американцы и с другой стороны, вообще непонятно, что происходит.
Вот, я думаю, что самим американцам не очень понятно, что там происходит, потому что действительно их союзники сейчас ожесточенно воюют друг против друга.
Спасибо. Востоковед Евгений Бахревский был с нами на прямой связи. Турция объявила, что готова присоединиться к США в борьбе против исламского государства.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Москве открылась традиционная международная книжная ярмарка. Она 29-я, начала работу сегодня утром. По традиции, домом для ярмарки стал 75-й павильон ВДНХ. Здесь 36 тысяч квадратных метров. На них теперь более 500 русских издательств. Также их зарубежные коллеги представляют последние литературные новинки. А программу этого фестиваля, этой ярмарки, называют чрезвычайно обширной. Тут и презентации изданий, и лекции, и мастер-классы, и поэтические вечера. Есть конференции, спектакли и особые программы для детей тоже есть. Особый интерес посетителей обычно вызывают встречи с писателями, актерами, общественными деятелями, которые или книги представляют, или просто беседуют о литературе. Вот, например, в этом году за 5 дней, что продлится ярмарка, встреч таких будет немало. Как ожидается, кто должен выступить? На ВДНХ, напомню, в 75-м павильоне. Ближайшие 5 дней. Владимир Войнович, Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин, Виктория Токарева, Александр Снегирев, Елена Михалкова, Петр Лешковский, Юрий Поляков, Дмитрий Липскеров, Дмитрий Драгунский, Захар Прилепин, Аркадий Инин, Катя Пицек, Януш Вишневский, Андрей Дементьев, Эдвард Радзинский. И это не исчерпывающий список. Многие другие литераторы тоже будут выступать на этой книжной ярмарке. С полной программой и расписанием мероприятий, между тем, можно ознакомиться на официальном сайте. Но что касается, в принципе, выставки ярмарки, то она проходит в столице с 1977 года. Ежедневно для участия в старейшем форуме собираются известные авторы, артисты и режиссеры. Заместитель генерального директора дирекции международных книжных выставок и ярмарок Владик Дарман с нами на связи. Владик, здравствуйте. А, не получается. Ну хорошо, еще раз просто напомню, что в Москве открылась традиционная международная книжная ярмарка, и это 29-я книжная ярмарка.
Говорит Москва.
Поток.
В Соединенных Штатах Америки сегодня тоже презентация, презентуют новый iPhone. Корпорация Apple представляет на презентации новые модели iPhone 7 сразу в двух версиях, хотя компания до мероприятия традиционно не раскрывает всех новинок. А что еще? Сообщается, что презентация Билл Грэхэм Civic Auditorium в Сан-Франциско, она начнется в 8 часов по московскому времени, так во всяком случае описывает ситуацию ТАСС. Эксперты установили, что компания представляет для выпуска на рынок две модели или iPhone, это iPhone 7, iPhone 7 Plus. У первого 4,7 дюйма и 2 гига оперативной памяти, у второго экран 5,5 дюйма и оперативной памяти уже 3 гигабайта. Эксперт по мобильным устройствам компании Wilsacom Media Александр Побыванец с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, буквально несколько часов осталось, чего ждете?
Жду новых айфонов, обещают показать две модели, одна будет побольше, вторая поменьше. Скорее всего, дизайн останется почти неизменным, но доработают характеристики. То есть это будет новый процессор, больше памяти. Apple, судя по всему, впервые откажется от использования минимального объема 16 гигабайт. Теперь будет вилка 32, 128 и 256. Планируют доработать камеру. У большого iPhone будет стоять новый модуль из двух линз. Это позволит делать более качественные снимки вечером. Обещают новое качество записи видео будет 4К с скоростью 60 кадров в секунду, а не 30, как раньше. Возможно, еще будет и влагозащита, то есть телефон не будет бояться брызг и воды. Но в то же время, скорее всего, уберут и разъем под наушники, то есть будет подключение через Lightning или Bluetooth.
Что это значит? Это значит, что наушники к айфону надо будет покупать теперь отдельно?
Ну, смотрите, в комплект, скорее всего, войдут наушники с Lightning, то есть такой же, как кабель, только будут заканчиваться не наушниками. А если нужно будет купить другие наушники, соответственно, да, придется такие специфические наушники, но, честно говоря, они уже производятся, но вообще, если со стандартами что-то произойдет, а ходить на Bluetooth не захочется, то есть беспроводные наушники, то да, возникнут проблемы. Но Apple, извините, перебил, да. Apple вроде как хочет положить переходник с Lightning на 3,5 мм, хотя, на мой взгляд, со стороны это будет смотреться некрасиво. То есть переходник, телефон и наушники, то есть вот такая вот длинная цепочка.
Ну вот вы заговорили о том, что в принципе один iPhone от другого iPhone отличаться сильно не будет. Ну, в смысле, старый от нового. Разве что, может быть, наушники, сказали вы. А для большинства-то потребителей, как я понимаю, как раз это и будет главным отличием. То, что его, если что, можно утопить, и то, что у него теперь чуть иначе организованы наушники. Или будет что-то еще для обычного потребителя заметное?
Ну, я говорил про дизайн, то есть в целом дизайн останется практически неизменным, потому что хотят доработать форму антенн, они будут чуть по-иному расположены, и недавно появилась новость о том, что планируют добавить новый цвет, то есть вроде как будет черный, который придет на смену старому Space Gray, причем черный может быть двух вариантов, один матовый черный и второй глянцевый черный, но мне, честно говоря, в глянцевый черный не очень верится, потому что, ну, если посмотреть на всю линейку устройств Apple, то это довольно странный цвет и как-то не связывается с общей идеей дизайна.
Одно время именно Apple задавал тон в том, как часто нужно менять телефон. Вот в 2016 году существует какой-то средний срок? Ну, к примеру, по стандартам Apple, как часто надо менять iPhone?
Если раньше речь шла о том, что за новым айфоном нужно идти раз в два года, то сейчас срок увеличивается уже до 3 лет. Это можно проследить по тому, что дизайн существенным образом не меняется. То есть был iPhone 6, который вышел в 2014 году, iPhone 6s, прошлый 2015 год, и новый iPhone, который, видимо, будет называться iPhone 7, тоже будет в старом дизайне. То есть Apple намекает на то, что цикл удлиняется, и телефон уже будет дольше сохранять свою актуальность.
В свое время также от новой модели Apple всегда ждали чего-то почти революционного. Он остается главным модником, главным новатором на этом рынке или нет?
Я думаю, что сейчас Apple – это уже не дух инноваций, а дух взвешенных и хорошо проработанных технологий. То есть, когда Apple не придумывает что-то кардинально новое, но добавляет те вещи, которые, может быть, уже видели, ну, допустим, как было со сканером отпечатков пальцев, но функция проработана настолько хорошо, что это становится трендом.
Ну и еще, конечно, вопрос возникает в цене. Для российского покупателя не слишком ли дорого?
Ну, техника Apple, она, в принципе, не отличается низкими ценами, потому что, если брать другие страны, то там упор делается на продажи через операторов, и так называемые там SIM-free версии продаются, в общем-то, не так уж и активно. У нас, в силу высокой цены iPhone, это такой премиальный продукт, но в то же время среди дорогих телефонов iPhone лидирует, и если сравнить продажи с Android-телефонами, то здесь, конечно, Apple очень большой перевес. Но то есть, несмотря на высокую цену, их отлично покупают.
Хорошо, но раз уж вы сказали, что Apple обыгрывает среди дорогих телефонов Android-устройства, но кто-то ведь есть, кто хоть пытается соперничать с Apple?
Ну, конечно, здесь нельзя не упомянуть Samsung, потому что последние модели получились и получаются интересными по характеристикам, хотя, конечно, последние новости с Note 7, которые подгорают серьезно, ударили по репутации Samsung, ну и сами продажи остановлены, то есть корейская компания могла бы хорошо заработать, но из-за того, что возникнет такая проблема, Apple, конечно, этим же воспользуется. Но кроме Samsung, по сути, таких вот серьезных конкурентов нет. Остальные идут уже на уровень ниже.
Спасибо, Александр Побыванец, эксперт по мобильным устройствам компании Wylsacom Media. Это была программа «Поток. Теперь Москва едет».